прошлый урок погружения в детализацию проговорили достоинство частное каждого из 8 повторений шмини, новых зачтений шмини, незнакомое сокращение взор означало то хазой. Приди и посмотри, как то шма в геморе. Наверняка и в геморе есть то хазой, просто очевидно, то ли я не встречал, то ли забыл. Восьмое зачтение недельной главы шмини включает в себя достоинство заодно и девятого, и десятого повторения, то есть достоинство будущего освобождения. Продолжаем изучение, начиная с седьмого пункта. В Пинухе это 117. «Акоях лихам шихеза шхина лимату бьей машмини бодавка али идей мойши рабейну». Значит, события, которыми мы занимаемся, на самом деле занимались мы другими вопросами, но уже давно и крепко перешли к разбору событий восьмого дня Милуим, то есть с дня, когда Шхина впервые почила в Мишкане. Эти события обусловлены деятельностью именно Мойши Рабейну, как мы с вами учили в Маймере Босилигане, что вот Шхина спустилась именно силой Мойши Рабейну, она спустилась именно благодаря Мойши Рабейну, она спустилась с первых небес на землю. То есть вот она опять раскрылась в этом мире, подобно тому, а на самом деле даже и на более высоком уровне, нежели это было в начале творения. Еще раз словами Ребе. Так вот, сила для того, чтобы привлечь Шхину вниз, Байой Машмини, восьмой день, ну, на самом деле здесь мы одновременно под восьмым днем подразумеваем, и это, вот эту вот ситуацию в работе, по преобразованию мира и вот по привлечению Шхины вниз в наши времена, да, не только восьмой день Милуим, исторический, когда-то свершившийся. Так вот, силы на это даются Мойше Рабейну. Али дейт филосей, формально говоря, то есть, ну, я не знаю, тут уже что формально, что неформально, благодаря его фразе «Виги ноем авайл и кейну алейну», занимались мы в предыдущих беседах и в начале нашей беседы 90-м псалмом, где Мойше Рабейну вот это привлечение Шхины, ну, собственно, наверное, можно сказать, осуществляет произнесением фразы «Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, деяние рук наших, да? И родшенше тише Шхина бмайса едейхам». Раша объясняет там, правильно я говорю, да. Раша объясняет эту его реплику как «Пусть будет угодно, чтобы Шхина почила в деяниях рук ваших». Вот это вот побуждение со стороны Мойши, оно, собственно, и выразилось в результате. На него, с точки зрения Ребе здесь, и было ответом почивания Шхины. Основной результат строительства Мишкана, он был подтолкнут, как бы реализован вот этой репликой. «Биес кейпан ши Мойше, биес бой шнея ньоним дебли гвуль ва гвуль, гуми муца амихабр бейн аваю вейн ихэм». А почему? А потому что Мойше Рабейну, и это на самом деле становилось темой нашего обсуждения и в прошлых беседах, и вплоть до того, что даже ну, вот, несколько занятий мы этому посвящали, достаточно, ну, если можно говорить здесь, а недавно. У нас все изучение здесь такое неспешное и плавное, но тем не менее. Тому, что Мойше Рабейну совмещал в себе безграничность и ограниченность. Он сам был как бы моделью того, к чему его усилия должны были привести. В Мишкане должны были объединиться между собой безграничность Творца и ограниченность творения. Безграничность должна была как бы влезть в ограниченность. Почему именно Мойше Рабейну был главным действующим лицом в реализации этого процесса? Потому что он содержал в себе это, в самом себе, внутри себя это содержал. По этой причине он мог стать мимуца, мог стать инструментом, средством, которая объединяет «бейн авайо вейн ихэм» между Богом, между вами, как он говорит это дальше, уже ссылка на Вайсханан, в книге «Дворим» уже общается время, там, в степях Моава, он евреям сообщает, что я вот такой, я человек, который стоит между вами и Богом. На самом деле, вот такой особенный человек, в котором есть много надчеловеческого, как сказали наши мудрецы, от пояса и ниже человек, от пояса и выше Элоким. Так вот, я то начало, которое стоит между Богом, между вами, и во взаимоотношениях между Богом и миром в целом, Моше Рабейну выполняет ту же самую функцию. Шинойсен коях лейхамших лейкус милимайлам меэйлам боэйлам. То есть, именно он дает силы на то, чтобы привлечь божественность, как она выше мира, внутрь мира. Кефиша зе гоя бамешкан. Как это происходило при строительстве, должно было произойти при строительстве мешкана. И как это происходило потом в ходе функционирования мешкана, что не знаю, наверное, важнее. Ряд ссылок, который этому посвящен. 59-я. Ссылка, нет, давайте, 57-я. Сила на то, чтобы осуществить вот это, чтобы шхина почела снизу на восьмой день Милуим, приходит через Моше Рабейну. Рэбе выделяет Моше Рабейну, сами два слова, Моше, учитель наш, и благодаря Моше, учителю нашему, и комментирует это следующим образом. «Вэлли гайр» необходимо заметить, что Моше, что говорит шхина лимата буорес, Моше, который спустил шхину вниз на землю, гудой рашви, что он относится, вернее говоря, по нему, как известно, поколения еврейские, они меряются по главам поколений, как может быть поколение, скажем, там, вот Моше Рабейну, или, может быть, поколение короля Давида, поколение короля Шлойма и так далее, поколение нашего Рэба, поколение предыдущего Рэба. Так вот, Моше Рабейну, он представитель седьмого поколения, он седьмой, как мы читаем в Мидраше, Ширим Рабу, который цитируется в Маймере Босе Лигани, «Кола швин хавивен», и все седьмые любимые, «Векефиши Мойсе Берхамша Илула», Срейш Дибрамас Либоси Легани Товшин Юд. И как подчеркивает, как добавляет предыдущий Рэбе, эту цитату добавляет в своих рассуждениях, в Маймере Боси Легани Товшин Юд, в Ямшихе Боси Легани, в первом Ямшихе Боси Легани, «Везеу алдерешен избавили илбифним шигилы пхина шмини гудавка алидея авидешива». Зачем нам это здесь надо, что хочет Рэбе здесь пояснить, подчеркнуть? А вот выше мы с вами протяжно так рассуждали на тему того, зачем мы взялись за частное достоинство каждого из зачтений первого дня недельной главы Шмини, как они ведут к реализации идеи вот этого восьмого зачтения, смыкания между безграничным и ограниченным и так далее. Потому что нам надо было проиллюстрировать идею, высказанную Рэбе в начале предыдущего пункта, о том, что вот это восьмое Шмини, Шмойна, Шмейно, да, что Шмини зачитывается Шмойна раз, и тогда вот какой-то новый происходит, достигается некий новый результат по отношению к ситуации, когда, к обычной ситуации, штатной ситуации, когда недельная глава Шмини зачитывается, как мы выяснили, 4 раза, а не один. Так вот, идея этого восьми, она реализуется за счет семи предыдущих. Несмотря на то, что семь предыдущих несопоставимы с восьмым, тем не менее, восьмерка обуславливается семью предшествующими. Так вот, примеры там были, помните, в заключительный день Песоха, в Шмини Ацерес, в плане недельном, 7 недель счета Амера, и с, вот, наступающий за этим 50-й день, который 8-я неделя, кстати говоря, да, по существу, 7-летнего цикла и так далее. Так вот здесь, какую интересную деталь мы отмечаем, вернее, Рэбе обращает наше внимание на нее в ссылке, что Моше Рабейну, он по определению седьмой. И именно потому, что он седьмой, и как предыдущий Рэбе добавляет в своем маймере, все седьмые любимые, вот цитируя Мидраш, именно потому, что он седьмой, он привносит в мир вот это вот достоинство, особое достоинство восьмого. Очень такое содержательное дополнение тому, что мы сейчас прочли. Далее. 58-я сноска, просто ссылка на... А, простите, давайте 57-ю мы с вами в расшифровке не прочли. Цитата из Мидраша. Ну, собственно, мы ее знаем практически наизусть. Ну, давайте для порядка прочтем. «Ом дюшива цадиким веридло орец». После того, как семь злодеев своими поступками вытеснили шхину буквально за седьмые небеса, после этого появились семь праведников. Встали, это был пересказ, теперь перевод. «Встали семь праведников и спустили шхину на землю». Зоха Авраам Геридо Мишвиилы Шиши. Авраам удостоился того, чтобы с седьмых небес перевести шхину на шестые, переместить, пригласить, привлечь шхину на шестые небеса, то есть сделать ее хотя бы чуть-чуть ближе к мирозданию, к существованию миров. Омат Ицак Геридо Мишвиилы Хамиши. Встал Ицак и сместил ее с шестых небес на пятый. Омат Янкев Геридо Мишвиилы Лерви. Встал Яков и переместил ее с пятых на четвертые. Омат Леви Геридо Мишвиилы Шлиши. Омат Гос Геридо Мишвиилы Шени. Омат Амру Геридо Мишвиилы Эход. Шигуришен. Значит, встали подряд. Ну, дальше скучно переводить, поэтому так сразу я пробежал. Встал Яков с пятой на четвертую, Леви с четвертой на третью, Гос с третьей на вторую, Амром, отец Мойша, со второй на первую, Шимшигу Ришин, что это первые небеса, первый уровень над мирозданием. Омет Мойша, Берида Лорет, встал Мойша и спустил Шхину на землю. Гемшиха Гилула, как это работает, в каком контексте это встречается в Гемшихе Босилигане и в Маймере Босилигане. Авраам зоха веридал шхину ракея зайн вел левов, вийцек вов лэгэй, адки мойшики шигу шви вихола швин хавивин гейридо гейридо гейридой лимата боорец. Практически, ну, в сокращении, там, оставив только первых двух и последнего, Рэбе, предыдущий Рэбе цитирует этот Мидраш, который мы с вами зашли сейчас. Авром спустил Ицак с таких-то небес на такие-то. И Мойше, который седьмой, в скобках, а все седьмые любимы, этот момент, эта реплика, она тщательно исследуется нашим Рэбе, в его Майборим, посвященных с данному перку, данному перку Гемшиха. И Рэбе тут находит очень многое, в частности, то, что вот это вот бытие седьмым, это сущностное такое качество, присущее Моше Рабейну, то, что он седьмой, которое наделяет его самого определенными способностями, вот, неотъемлемыми, так же, как бытие, скажем, седьмым поколением от Алтер Ребе, наше поколение наделяет какими-то качествами, неотъемлемыми от нас, вне наших стараний, то есть как потенциал такой заложенный в нас изначально, априорно. Так вот, Мойше Рабейну, а все седьмые любим, который седьмой, а все седьмые любим, он спустил шхину на землю, то есть ставит возможность спускания шхины на землю, ставит в прямую зависимость от... ставит в прямую зависимость от бытия седьмым. Так, дальше 58-я сноска, это просто ссылка на 90-й капитул Дилем. И затем 59-я сноска, чтобы почивала шхина в деяниях Мойше Рабейну, вот он высказывает, значит, говорит, произносит в Дилем. «Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас», а Раши приводит комментарии, Раши приводит расшифровку этих слов, то есть что это значит. «Пусть будет угодно, чтобы почила шхина в деяниях рук ваших». 59-я сноска, которая ссылается на комментарии Раши, на комментарии Раши в другом еще месте, на комментарии Раши над Гилем, на Маймер Ребе Маараш в таком-то месте и на ссылке с этого маймера. Так, и теперь последовательно эти моменты, эти ссылки прорабатываем, да? Вайворхейсом Комментарий Раши на недельную главу Пикудей. Кстати говоря, на этой неделе будем изучать этого Раши. Вайворх Исом Ише благословил их Мойша. Омар Лахэм и Роцин Шатиша Шхина в Майса Едейха. Виеноем Авайлы Кейну Олейну. Майса Едейну и Геймер. Там Раши только в комментарии на Хумаш. Раши относится к этому как данность, ну, как к штатному объяснению этих слов. То есть, Мойша Рабейну, говорит Раши, он им сказал, пусть будет угодно, чтобы шхина почивала в деянии рук ваших. Когда он это сказал, в какой форме он это сказал, Раши. И Раши приводит стих из Диилем нашего, из 90-го капитла. «Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, и деяния рук наших» и так далее. «Вегуяхот меахадусар мизморим шабетфилады Мойша». И это один из 11 псалмов, которые принадлежат авторству Мойши Рабейну. Если я правильно понимаю, второе место, на которое, то есть, ну, место, на которое указывает Раши в главе Шмини, там примерно тоже содержится, поэтому составитель его не выписывает. А вот комментарий Раши над Гилем, на 90-й капитул Раши объясняет. «Вешней пиомим умайсы едейну кене неро эхот амлэхаса мишкан шэ бирахон ле Исруэл, ве испал ваше тише шхин б майсы едейам, а б мишкан ве ахас шэ тэхэ бе амброхо б майсы едейам». Значит, «майсы едейну койну но элейну, майсы едейну кене нейгу». Если я правильно понимаю, Раши этот оборот объясняет на самом деле. Продолжение этой фразы. «Ве иноем авэлэ кене олейну, умайсы едейну, деяние рук наших». Пусть оснует на нас, деяние рук наших пусть оснует. Зачем здесь дважды это повторяется? Раша объясняет, дважды повторяется «майсе едейну кейненею». Зачем? Один по поводу «млэхэса мишкан», по поводу работы мишкана, то есть этим первым кейненею он благословил евреев, чтобы и помолился, чтобы... этими словами, а эти слова, начало этих слов, это и есть виеноем. Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас. И помолился за то, чтобы шхина почила в деяниях рук их в мешкане. А еще одно, майсидейн кадинею, вахасшатыхэ брохаб майсидейн, чтобы было благословение в деянии рук их. И, наконец, отрывок. Ну, с этими, на самом деле, с этими текстами мы с вами уже, в общем-то, знакомы. Даже не единократно, мне кажется. То есть, мы все время их прорабатываем. Вообще, все время, как вы обратили внимание, за нами следует вот 90-й капитул. Он становится иллюстрацией и подспорьем, и средством объяснения практически во всех наших рассуждениях. Пока что, ну, вот в этих первых беседах... Надеюсь, что все помнят, что это, откуда он взялся, собственно, а почему, откуда он появился в наших рассуждениях так удобно и занял такое прочное место в наших рассуждениях самого разнообразного толка, надо сказать. А это капитул Ребе, капитул, который Ребе начал произносить за себя, и, следовательно, хасиды стали произносить его за Ребе, и этот капитул, вот он в каком-то плане олицетворяет текущий год. То есть, вплоть до того, что год был назван, ну и Ребе его называет зачастую в Сихес, и, ну вот, и в обиходе люди называют этот год год Цадик. То есть, год, когда Ребе исполнялось, когда читали 90-й псалом, Ребе исполнилось 89 лет, и читали в течение года с одного Юдалев Нисан до следующего Юдалев Нисан, Юд Алев Нисан, читали 90-й псалом. То есть, это вот псалом, который вот в контексте этого года, он занимает какое-то такое особое место, поэтому Ребе его постоянно исследует. Собственный псалом. И вот, а теперь новый текст, с которым мы еще, по-моему, не знакомились. Это выдержка из Тойра Шмуль. Тойра Шмуль – это книга Майморим Ребе Маараш, Майморим Бесед, в отношении Алла Посох Пикуди, вот в отношении стиха в Пикудей, который комментирует и Раши в таком-то месте. Или Алла-Парша с Пикудей, или в Парше Пикудей на тот же отрывок. Ну, в общем, посвященный это той же идее. «Вайворх и сон Мейше, и благословил их Мойше». Да, на тот же самый стих. «И благословил их Мойше». «Векейван шекилу Исройля знехаса мишкан, бо Мойше уверахом». Что это означает? Евреи завершили строительство мешкана, работы по, вернее, не строительство мешкана, в том-то и дело, а работы по приготовлению и там, изготовлению деталей мешкана, утвари, его собственных там фрагментов, там типа и брусьев, и засовов, там так далее, подножий. Работу по мешкану. «Пришел Моше Рабейну и благословил». Шенеймар, как сказано, «Ваяр сколам лохова и ворх и сом Мейше». Как, собственно, в Пятикниже и говорится, увидел всю работу и благословил их Моше. «Ма броха бирахон». Что же за благословение он такое? Каким же благословением он их благословил? «Омар лохэм», он им сказал, «Тишри шхина бэмайсэй дэхэм». «Пускай почиет шхина в деянии рук ваших». Ну, очевидно, Рэб Мараш цитирует Раши, которого мы исследовали выше. «Овьёрыш шоом». И в этом маймере, да, значит, в пометках, там уже в сносках, да? «Тейсефта мнохэс пэлэкзайн аллоха гимэл». «Тейсефта в таком-то месте». «Сэдэ ройлам рабо пэрэк во бэксас шэнуэ». «Го бэлэкут исэбэ бэйялко чэмэйни». «Хэдэ калиф рэмэс тэтов юд хэс». И еще незнакомое мне сокращение там же. «Уви сифрэй». Значит, перечисляются там составитель Рэбэ Маараш Ли. Не уверен. Скорее, наверное, может быть, Рэбэ Рашаб. Там в примечаниях к тому тому Тойрес Шмуэль приводятся ссылки на массу мидрашей, где приводится следующая идея. «Ма броха бейрахом». Что за благословение, каким благословением благословил их Мойша? «Омар лахэм ерошен тишешхина майса едейхам». Очевидно. Эти же места, эти же, ну вот, из какой-то из этих, наверное, какую-то из этих книг опирается и Раши. Просто Раши, а мы Рэбе, очевидно, цитирует Раши как комментатора простого смысла, подчеркивая то, что это относится к простому смыслу. Вот здесь даются ссылки на аналогичное объяснение слов Мойше мидрашами. Значит, что им сказал, что с благословением, которым их благословил Мойша? Он им сказал, понятно, да, что все вот это вот то, что мы сейчас читаем, оно объясняет стих в Торе, в главе Пикудей. «Вайворах и сом Мейше», «благословил их Мойша». Непонятно, ну, то есть, «благословил их Мойша», благословить можно по-разному. Ну, можно сказать, там, «лыхаем-лыхаем», или «мазлотов-мазлотов», или там, ну, что все было, что, да, дай Боже, чтобы все было гоже. А что здесь в данном случае подразумевает, то есть, что, как их благословил Мойша, он пожелал удачи, там, поблагодарил за усердный труд. Ну, вот, да, и мудрецы сообщают, что Мойша Рабейну высказал следующее пожелание, чтобы шхина почивала в деяниях рук их. Хорошо. «Вэгэ моэмрим, а они чего говорят? Виги ноэм, авай лэкей ноэлэйну, а они ему ответили, пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас», и так далее. То есть в прошлой интерпретации мы понимали это как слова Мойша Рабейну, ну и Раша понимает это как слова Мойша Рабейну, «пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, то есть пускай почиет шхина в деяниях рук ваших». Нам тогда надо было, и кажется, мы с этим уже сталкивались, усмотреть несостыковку между Бога Всесильного нашего на нас и, с другой стороны, пусть будет почивает шхина. А как эти слова расшифровываются? «Пусть почивает шхина в деяниях рук ваших». Ну вот здесь, в этих текстах мидрашических, такого расхождения нету, да, такого конфликта. То есть, ну, и в Раши его на самом деле нет, по большому счету. То есть, можно объяснить это. большой проблемы объясниться-то нету. Но, тем не менее, вот здесь вот совсем получается ровненько. Пусть будет шхина почивать, ну, то есть евреи отвечают Мойше на его пожелания, пусть будет милость Бога, Бога Всесильного нашего на нас. Вафаль пише эйн косу бетейр, несмотря на то, что это не написано в Торе, в смысле в Пятикнижии, муфраш биксуем, это напрямую высказывается в Писаниях, где? А вот в нашем Дилем, это на него и ссылаются эти мидраши. Шенеймар, как сказано, Дилем цадик тэз зайн, в Дилем в таком-то месте, ерой вдехо по лехо, вадур халабны гэм вегеймер, пусть станет им видной, очевидной рабам твоим деяние твое, и сияние твое на сыновьях их, и так далее. Это тот зачин, с которого в следующем стихе, это пасук тэзайн, как мы здесь видим, а тот стих, который мы изучаем, это, по-моему, юда, это юдзайн, 58-я сноска. Это юдзайн, следующий стих. Это зачин для вот этого вегиноем, и так далее. Пусть будет милость. И подобно этому в такой-то книге, дальше перечисляются опять источники. А в Мидраш Раба вариант такой того же рассуждения. Да? Ма броха омар, что за благословение он сказал, «Ви ноэ мавайлы кейну ви геймер», вот в Бамидбар Раба, там приводится как раз толкование в форме более близкой к Раши. Да? А что за благословение Мойше Рабейну, имеется в виду, им высказал, пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, и так далее. «Омар лохэм тиши ашхинов майсы идэгэм», то есть он им сказал, «Пускай почиет шхина в деяниях рук ваших». Ну, то есть, собственно, это текст практически идентичный тому, который Раши приводит. Улифизе машмаше мойше омрлохэм вегиноем вегхулю. И в соответствии с этим, отсюда, вот из этого места, понятно, что это Мойше Рабейну им сказал. Вехену бы тесефта шам. И там в упомянутой выше тесефте также трактуется. Омрлохэм в какой форме? Не совсем в такой форме, но в близкой форме. А именно... Омар лохэм кшемши нисасакте бемлэхэс махоин вишорса шхина бмайса и дэйхам. Подобно тому, как вы занимались строительством, я бы перевел строительством основания, и почиет шхина в деянии рук ваших. Как тиску вы тимнул лифонов в Абей Сабхира, также пускай вы удостоитесь и построите пред ним дом избрания, в тише шхина алмайса едейхам, и будет шхина в деяниях рук, почиет шхина в деяниях рук ваших, в ги ноем вихулю, и, а почему вихулю, непонятно, должно быть вигоймер, и будет милость Бога Всесильного вашего на нас, да, Всесильного нашего на нас. То есть, Тейсефта распространяет это благословение Мойше Рабейну на деяния еврейского народа уже в далеком-далеком будущем, когда они будут строить храм, типа того, что вы, вот когда вы будете строить уже Бейс Абхира, когда вы будете достроить дом избрания, дом, который изберет Всевышний навеки, там, в Иерусалиме, да, то тогда шхина почиет в деяниях рук ваших также, пускай почиет. И тут, опять же, вот эта реплика «Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас», она приписывается, опять же, Мойше. «Хэн пирш Раши Канбе», и также Раши трактует это дело здесь. Это мы говорим, что Тойра Шмуэль посвящена Пикудой. Да? Пикуда – это завершение книги Шмуэс, как мы с вами знаем. «Вэхэн пирш Раши Кан, и у Ваикра Тесков Гэй, и также в Ваикре в таком-то месте, у Вадгилем Шом, и над Гилем он тоже самое говорит, те ссылки, с которыми мы сейчас знакомились. «Вэхэн косу бешвуэс тес вов», и также написано в трактате «Швуэс» в таком-то месте. А именно, «Вэшир шэль пэгоэм ёйшо бэсэйсар эльен». Улифиши омру мойше, значит, Почему это называется Шир-Пегоем, я не знаю. Йойшу Бесесар Эльен, знакомый всем псалом, Бецель Шакай и Слейнон, сидящий в тайне вознесенного, возвышенного. Лифи Шиомрой Мойша Беакома Смишкан Дихсив. Значит, в трактате Швуэс Тес Вов Бейс, очевидно, это Гемора, там говорится, конечно, Мойша Рабейна произнес его, когда устанавливал Мишкан, когда воздвигал при воздвижении Мишкана, как написано, Дихсив, Вайворх и Сом Мейше, благословил их Мойша, Ума Берахона, что он забрал за благословение им сказал, и Росныш Тиша Шхина, Майсей Дейхам, Вейной Мавайлы Кейнуал Лейну, пусть будет угодно, чтобы Шхина почивала в деяниях рук ваших, и пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, то есть и здесь тоже, в данном случае Талмуд, он трактует это как реплику, данные слова, как реплику, высказанную Мойше. «Вегохи исабы тойрес кеаним». И также написано в тойрес кеаним, в таком мидраше лохическом. «Вегуми юдалев мизморим шоши омр Мойше бисефер дилем, митфилл и Мойше адсоев мизмор лисейду». И это один из псалмов, ну и отсылает нас к дилем, это один, мол, из псалмов, которые относятся к авторству Мойше. 11 псалмов, начиная с мизмор Тфилал и Мойша и заканчивая псалмом, значит, мизмор Лисоида, который мы с вами читаем вот, обычно после Борух Шиомар в молитве, в молитву он включен. «Ов мидраш годель вегдейло». Значит, ну и в таком-то месте в Мидраш Годель Вегдойла, незнакомая мне книга, Ума Берех Лохем, следующая редакция, Ума на 40-й странице, зато Ума Берех Лохем, значит, что, каким образом он их благословил, Омар Лохем и Росен Штижа Шхина в Майсе и Дейхам, пусть будет угодно, чтобы почивала Шхина в деяниях рук ваших. «Вехен гоя шенеймар», и так оно и случилось. Такой, ну, отличающий этот комментарий от других. «Шенеймар», как сказано, «вегеонон молей эса мишкон», а облако наполнило мишкан. «Вехен косов биминой раз амоэйр алан кува ауэд». Значит, и также написано в такой-то книге. Квар, гоя, малы, я сам вижу, сорих, лиес, ухвой, давай, малы, замешкон. И должно было быть написано, слава Богу, наполнила мешкан. Это, если я правильно понимаю, чего мы занялись, чего мы взяли, и не только книгу Тойра Шмуэль, там прочитали кусочек, а и прочитали какое-то немыслимое количество, познакомились с немыслимым количеством ссылок, которые с маленькими-маленькими различиями трактуют, ну, с нашей непросвещенной точки зрения, трактуют это место, в общем, достаточно похожим образом. Единственное такое крупное различие, которое мы усмотрели, это то, что одни источники полагают, что Виеноем это ответ евреев Мойша, а другие, и их, наверное, большинство, и Раши в том, среди них, полагают, что это реплика самого Мойши. А потому что это в рамках расшифровки фразы Ребе здесь, что Тойра Шмуэль, там указаны источники. Вот мы с этими указанными источниками, собственно, и познакомились. Далее, 60-я ссылка. Поскольку Мойша, в нем, почему именно Мойша был готов обусловить силы для совершения вот этого действия, совершения этого эффекта восьмого зачтения главы Шмини, потому что он соединял сам в себе ограниченность и безграничность, и Ребе отсылает нас к тому фрагменту из сихи на Великую Субботу, Шаббат Загодль, предшествующую Песаху, которую мы с вами сами вспомнили, ну вот где объяснялось, собственно, вот это совмещение в Мойше Рабейну безграничности и ограниченности, безграничного начала и того, что надчеловеческого и человеческого. По этой причине, здесь это не расшифровывается, естественно, потому что тот, кто хочет, может это послушать выше или посмотреть выше на 60-й странице, значит, здесь адресует к странице 60 в этом издании, а в Сефер а-Сихес, это 399-я страница в первом томе Сефер а-Сихес за Тов-Нун Шин-Алеф. Так, и, наконец, 61-я сноска, Всевышний, Мойше Рабейну, дальше уже в Эйс-Ханан, он заявляет евреям, в рамках вот этого глобального увещевания и повторения Торы, которое он с ними производил, и такого духовного завещания, как бы прощаясь в каком-то плане с еврейским народом, передавая правление Яишуа, вот это, все эти задачи решала процедура, которая состоялась в Арвейс Мейов, что мы переводим с вами как Степи Муава, не уверен, что это точно, но когда-то я увидел, что так переводится, и теперь по инерции. Как яблоко у Адама и Хавы, наверное, и буду теперь все время так переводить. Ну, так вот, там он, среди прочего, он евреям сказал, что я стою между Богом и между вами. Бейн авай увейнейхам. То есть он являлся, он, будучи совмещением в себе надчеловеческого и человеческого, он мог являться, он мог стать вот этим соединительным звеном, посредником. Не надо, пожалуйста, видеть в этом слове ничего плохого, недопустимого. Это как раз вот одно из свидетельств тому, что посредничество несет в себе как таковое никакой проблемы. Зависит от того, какой посредник стоит между Богом и между евреями. Между Богом и евреями всегда стоял посредник. Вот эта вот идея неопосредованного взаимодействия с божеством, это идея будущих времен по существу. Все время работы, оно, общение между евреями и Богом происходит опосредованно через главу поколения, скажем. Так вот, он там говорит, это недельная глава Вайсханан, очень легко запомнить номер пасука, «Гей-гей!» Глава «Гей, пасук, гей». Вот Мойше Рабейну озвучивает эту мысль. Эта мысль, естественно, как чрезвычайно такая важная, фундаментальная для понимания взаимоотношений между главой поколения и поколением, между главой поколения и Всевышним, между цадиком в общем плане и Всевышним, и вот всей этой конструкции того, как вообще устроен еврейский народ, она, естественно, обширно трактуется. Ну и понятно, что она нуждается в том, чтобы толковаться, скажем, знающий эту фразу и вообще имеющий в виду, вот так вот задним, я многократно слышал, почему я, собственно, вот взялся оговаривать этот момент насчет того, что ничего, никакого криминала в слове «посредник» нету. Есть криминал в слове «посредник», когда человек считает, что какое-нибудь деревянное изображение человечка или кирпичик, или какая-нибудь, или там какие-нибудь бумажки с нарисованными президентами, они являются посредником между ним и Богом. Вот тогда в этом есть проблема. Даже на самом деле проблема заключается в том, что человек начинает им поклоняться, считая их посредниками и вправе решать какие-то вопросы самостоятельно, он склонен начать им поклоняться. Вот тогда в этом заключена проблема. Но я многократно слышал возмущенные реплики достаточно разумных людей, которые имелось в виду, что это критика хасидизма. И, в частности, хасидизма Хабад, вот, значит, отношение к Ребе как к посреднику, между Всевышним, между евреями, вот это совершенно недопустимо, мол, вот мы, евреи, в этом месте желательно стукнуть себя пяткой в грудь, значит, вот мы, евреи, мы служим Всевышнему не через каких-нибудь там посредников, как эти гоим, которые там, значит, через идолищ позорных обращаются куда-то туда, наверх. А мы вот такие вот суровые еврейские люди, мы взаимодействуем со Всевышним исключительно напрямую. Вот. И посредник здесь недопустим, вреден, вообще это ужас какой-то, вот это изобретение посредника хасидизмом, этого рэба, этого цадика. Это вообще кошмар, это вот жуткая беда для еврейского народа. Ну, человек, который понимает, что, ну, то есть не было такого вообще момента непосредственного общения в том понимании, в котором эти люди вот высказывают претензию, тем самым претензию хасидизму, чтобы евреи взаимодействовали с Богом вот так вот напрямую. То есть, ну, вообще трудно понять, что они имеют в виду под напрямую. То есть каждый камень взаимодействует с Богом напрямую, потому что Всевышний его напрямую творит, если хотите. Ну и человек тоже взаимодействует напрямую. То есть надо понять, что вот у этих людей в голове. То есть, может быть, они что-то имеют в виду, такое вот совершенно нетривиальное. Но на первый взгляд они имеют в виду именно то, что вот никакого посредника быть не может. Не может, потому что Тора нам запрещает иметь посредника. Где они это прочитали, я не знаю. Тора нам указывает на то, что посредник вот существовал в поколении Моше Рабейну, и дальше Моше Рабейну, сменяясь со своего поста, он Всевышнего просит дать евреям вот такого подобного пророка, подобного ему. Всевышний обещает ему, что будет такой пророк, подобный ему, будет человек, который будет вот вести, пастырь такой, будет вести евреев и так далее. И когда еврею надо будет обратиться к Богу, то он будет в этом способствовать и как-то вот так вот стоять между народом, между Всевышним. Точно так же, как голова стоит на пути распределения жизненности, скажем, взаимодействия между душой как таковой и, там, скажем, сущностью души и с распределением жизненности среди наших органов. Вот так же голова еврейского народа, он в определенном смысле, вот так вот в него включено остальное поколение, и он проводит взаимодействие, проводит пролитие со стороны Всевышнего в направлении каждого конкретно взятого человека. Человек может это осознавать, может это не осознавать, может быть признателен ему за это, а может считать, что он противный посредник, который взял и встал на пути его взаимодействия с жизненностью. Тем не менее, от этого суть существует, вопрос не меняется. То есть, начиная с самого зарождения, скажем, еврейского народа, вот такой человек, Моше Рабейну, существовал, который стоял между Богом и евреями, знающий это и ясно понимающий, что это легитимное. Можно сказать, что это легитимная практика, правильная практика, более того, не просто легитимная и правильная, а прописанная Торой. То есть вот так вот должно происходить. Он, на мой взгляд, никогда этих песен про посредника он петь не будет с того момента, как это узнает. Так вот, поскольку это на самом деле не просто деталька такая, а очень фундаментальная деталька, поэтому она обсуждается, естественно, Торой хасидизма, в частности, достаточно активно. И Ребес отсылает нас к Гемшиху Ребе Рашаба, Сефера Меморим Ребе Рашаба, Тофрейш Нунтес. Кстати говоря, Гемших это или не Гемших, я не знаю. Тофрейш Нунтес, такое-то место. 61-я Геора в расшифровке. Довольно большой отрывок из этого, из маймера, который там содержится. Мойше шихоем мимуца бен акош бурл нишом из Исруэл, мойше кос волнуй хаймед бен аваю вейней хэм, лагид лахэм двар авая. Мойше являлся посредником между святым благословенным и еврейскими душами. И как написано, я стою между Богом и между вами для того, чтобы сообщать вам, это текст Пятикнижия, на всякий случай, для того, чтобы сообщать вам речение Бога. В чем, собственно, смысл такого, вот такого посредничения? Денешом и сосоль бы асмам лойхой бэфшаром лыкабель из двора вая. Поскольку чем это было обусловлено, евреям было продемонстрировано, вот это их собственная неспособность. Эта неспособность, она не значит, что евреи какие-то плохие, некачественные евреи. Некачественные евреи попались, и вот поэтому для некачественных евреев нужен Моше Рабейну. А есть еще качественные, ну, для них Моше Рабейну не очень нужен. Евреям это было продемонстрировано процессом дарования Торы. То есть... Ну, понятно, что на этапе присутствия там, значит, в Египте, когда Моше Рабейну общался со Всевышним и ходил к фараону, кто там, Вася ходил к фараону требовать освобождения еврейского народа. Нет, естественно, Моше Рабейну, там такого разговора-то быть не могло. Но вот потом, когда евреи предстали перед Всевышним у горы Синай, и каждый предстал лично, и каждому Всевышний говорил «Анайхи, Авая, Илайкехо», помните, там такое удивительное, в общем-то, место, Всевышний, произнося 10 речений и заявляя «Я Бог Всесильный твой», он говорит именно «Я Бог Всесильный твой». То есть он не говорит «я Бог Всесильный ваш», он говорит «я Бог Всесильный твой». И одно из объяснений, которые мудрецы дают – это как раз вот то, что это обращение именно каждому еврею лично. Вот после того, как евреи постояли у горы Синай, тогда могла появиться, собственно, претензия Кораха. Ну, все знакомы, наверное, с сюжетом, да, с главы Корах. Когда Корах, ну, там были у него свои причины, вполне низкие в том числе. Ну, даже если рассматривать его претензии всерьез, вот именно в том плане, в котором он их озвучивал, не уходя в такие низины, это уж совсем, не раскрывая своих подлинных мотивов низких, то он высказывал, в частности, следующую вещь, что Бог, он не только в вас, там, Моше Рабейну, но и Аарон, вы себе много набрали власти, мы все, знаете ли, тут непростые ребята. Во всех нас Бог, и, в общем, это на самом деле это правда, потому что действительно в каждом еврее есть божественная душа, которая часть божества свыше в буквальном смысле этого слова, то есть действительно частица Бога есть в каждом еврее, поэтому что вы, собственно, из себя строите такое, заявил Корах Моше и Аарону. Что вы из себя строите, чего вы лезете в какие-то лидеры, мы тут сами себе каждый лидер. У нас свои дела там со Всевышним, у нас свои взаимоотношения, не надо нам мешать, тут мы обойдемся без посредника. Это произошло после того, как евреи пообщались со Всевышним у горы Синай. Но, позвольте, но у горы Синай как раз-таки и было показано евреям, что продемонстрировано, так, чтобы они на собственном личном опыте это ощутили. Чтобы они сами обратились с просьбой к Моше Рабейну, чтобы он стал посредником между ними, между Всевышним. Что они не способны воспринимать божественное речение самостоятельно, что им нужно опосредование этого речения. Причем они сами догадались и сами потребовали этого. И Моше Рабейну еще этим был недоволен, к тому же. Там Всевышний утвердил такой порядок, что ему угоден такой порядок действий. Моше Рабейну обратился к нему за советом, как бы, а вот что делать-то? Значит, соглашаться на их предложение, не соглашаться? Это же неправильно, это же нехорошо. Можно же как-то получше, можно без посредника. Как даже Моше Рабейну высказал эту мысль. Так вот, теперь вернемся обратно в Маймар. Значит, а почему? Еврейские души сами по себе, они были не способны воспринимать божественное речение Всевышнего при даровании Торы. Ариал кол диберва дибер пирхнишмосен хулю, говорили мудрецы, что каждое речение вызывало вылетание душ евреев из них. Что значит вылетание душ евреев? Они были не способны воспринять речение, не умерев фактически. То есть, их души оставляли их тела, и мы где-то, по-моему, даже встречали с вами это толкование, что души их возвращались обратно, вот именно Всевышний, так как Богу было необходимо, чтобы они пообщались с Ним, вот единожды на том этапе, в режиме действительно лицом к лицу, и вот как будто все Мойше Рабейну. Поэтому, ну, с другой стороны, он же не собирался губить народ дарованием Торы. То есть он возвращал в них души росой, который в будущем будет оживлять мертвых. То есть они буквально переживали, вот они услышали, ну там можно по-разному говорить, можно сказать, что они услышали всего два речения, более того, два, которые укомплектованы были в одно, и в них уже там 10, но тем не менее, а можно сказать, что они выслушали 10 речений. Неважно, как это было фактически высказано, воспринято это было именно как 10 речений. Каждое из речений приводило к их смерти. И после каждого из речений они нуждались в воскрешении из мертвых. И Всевышний им устраивал такое вот локальное воскрешение из мертвых каждому. «Велахэ номру», и поэтому они сказали, «дабэр ату имону худу», они обратились к Моше Рабейну, там это описывается в Торе, да. Они побежали. Бежали они ни много ни мало, по словам наших мудрецов, 12 километров, вот на дистанцию стана Израиля, я бы, наверное, не пробежал бы. То есть, ну вот, они настолько напугались, что 12 миль, вот эти мили, они как километры примерно, они бежали от страха перед божественным речением от горы Синай, просто их снесло этими речениями, вот этой процедурой, они не смогли ее выдерживать. И обратились к Моше Рабейну и сказали, говори ты с нами, вот ты выслушивай у Всевышнего, у тебя получается его слушать, ты выслушивай то, что он говорит, и уже нам передавай. Шихой Моше мимуца бейнерем хулю. И Моше Рабейну таким образом стал посредником между ними и Всевышним. А в чем заключается причина, которая позволяет посреднику объединять между собой какие-то два момента? Ну, на самом деле, любому посреднику любые два момента. Там, я не знаю, переводчик работает, обеспечивает контакт между двумя представителями там разных держав, вот он переводит одного другому. Почему он способен служить посредником, переводчиком? Потому что он знает оба языка, и поэтому он может их между собой, там, людей связать, позволить им переговор. Почему там сварка происходит, сваривают металл, да, то есть там проваривают металл, есть какой-то металл там третий, который соединяет два металла, которые сварить друг с другом невозможно, но есть какой-то, слава богу, есть какой-то металл, который способен быть приварен и к одному, и к другому, и к материалу, из которого сделана там кастрюля, и к материалу, из которого сделана ручка. Вот тогда происходит сварка, да, то есть посредник должен иметь в себе, ну, пожалуй, наверное, пример с переводчиком лучше в данном случае, должен нести в себе часть одного начала и другого начала, для того, чтобы быть способным связать их между собой. То есть в нем внутри эта связь уже должна быть оборудована. Тогда он сможет связать между собой два начала, которые вот хотят через него связаться. «Векмой бе Мойше диксив». И вот как в случае с Мойше, как написано, «диксив» бы о нем написано, «иш ойликим», как раз-таки мизмар Мойше, «иш ойликим». Называет его писание в Дилем, называет «иш ойликим», «человека Богом», «человека всесильным», ну, «человека ойликимом». Это будет самый аккуратный, корректный перевод. «Виисов медреш рабе паршас броха». И в Мидраш, в Мидраш Раба на Броху, на заключительную главу Пятикнижия, приводится такое толкование этого стиха «Иш Ойлыки», где Мойша называется «Человека Ойлыкима». «Мехецио велимато Иш, мехецио велимайло Ойлыким», что Мойша Рабейна, вот он соединял в себе человеческое и божественное таким образом, что с точки зрения Мидраша можно сказать, что он от половины и ниже он был человеком, а от половины и выше он был элейкимом, ни много ни мало. Веиса бец хаим депхинас зош зогу пхинас мойша шагуби тиферес. Пхинас, значит, и, ну, это вот, это Мидраш. Таким вот своеобразным образом расшифровывает, истолковывает этот стих из Дилем. Хорошо. Какое это выражение находит на уровне тайной Торы, на уровне Кабалы? Написано в книге Эц Хаим, ну, понятно, это Урианская Кабала, да? Что аспект Зеранпин. А Зеранпин – это и есть Мойша. То есть, ну, фигура Мойша указывает, олицетворяет, или там, является выражением снизу, скажем, аспекта Зеранпин, поскольку Мойша находится в Тиферес, Тиферес – это ключевое звено тех сферот, Хесед Гура Тиферес, Несе Год Есот, которые относятся к области Зеранпин, пхина самой хин шилой никра лейким, пхина зазайн тахтойним шибой никра иш. Цхайм объясняет, что в Мойше Рабейну соединяются, то есть в этом самом Тиферес, соединяются между собой. С одной стороны, Мойхин, аспект разума привлекается, ну, это тема большого количества наших рассуждений и разъяснений на самых разных уроках по Хасидусу, наверное, больше всего нас в самых вов мы этим занимались, вот тем, как эмоции взаимодействуют с разумом, как они принимают от разума, в какой форме разум спускается в область эмоций, и что там, какой между ними вообще контакт, и какие у них взаимоотношения. Так вот, Мойше Рабейну, как Тиферес, он содержит в себе также аспекты разума. И вот эти вот аспекты разума в нем, это Элейким. Это аспект Элейкима в нем, как бы. А Зайн Тахтойним, а Зайн Тахтойним это сферот, начиная с Хесед, заканчивая Малхус, как они включены в некоторое начало, ну, мы с вами постоянно, обычно говорили о Гимел Ришойним и Зайн Тахтойним, Гимел Ришойним это с Хохма Бина Дас, или иногда Кесер Хохма Бина, ну, в данном случае, наверное, уместнее Хохма Бина Дас. Зайн Тахтойним, семь нижних, это семь сферот, начиная с Хесед, заканчивая Малхус. Мы обычно так их называли, как в их включении в Кесер. Ну, в данном случае нам это не так важно, куда они включены. Вот в данном случае они включены в Тиферес, если я правильно понимаю. Так вот, Зайн Тахтойним в Мойше Рабейну, они называются... Иш. Они являются вот выражением этого человеческого начала. Велахен гоям мимуца шааль йоды нимшиху атеиро. И по этой причине Мойше Рабейну стал тем посредником, через которого была привлечена Тора. Почему? Дейрайса михохма навкис. Потому что Тора, она происходит, она, сказали наши мудрецы, выходит из хохмы. Венимшиху аль йоды бифхинас малхус и... Малхус лимайда ленишом и сестра лимата хулу. И поскольку Мойше Рабейну в себе самом содержал связь между Гимел Ришойним, то есть, скажем, сферот, относящийся к области Мойхин, Хохма Бина и Дас, и Зайн Тахтойним, то есть сферот, начиная с Хесед и заканчивая Малхус, что важно, он был готов обеспечить такое взаимоотношение между хохмой, из которой происходит Тора, то есть между источником Торы и Малхус, а Малхус свыше – это община Израиля свыше, Малхус снизу – это община Израиля снизу, и Малхусом, чтобы Тора дотянулась как бы до еврейского народа, да? Дальше купюра. Везеу инина мимуца бена машпия ла микабель. В этом заключается идея посредничества между дающим и принимающим началом в целом. Ше колун ми бейс мадрейгес пхина ильёйна шибой, которая связана с двумя ступенями, верхней ступенью, губхинас коях эцема машпия ацмей, то есть, если у нас есть пара, воздействующее и принимающее воздействие начало, то во взаимодействии между, между членами этой пары есть машпия, как он сам по себе. Машпия мы больше не переводить не будем. Машпия – дающий, воздействующий, мекабль – принимающий. Принимающий воздействие, получающий. Значит, есть машпия, как он сам по себе. Кое хэцэма машпия ацмой. Сама способность машпии, сама сила машпии. Вэгайну пхина соймик пнимиус хахмосы шейн бэбэйрах мекабль. То есть, если мы говорим, скажем, о передаче информации какой-то от учителя к ученику, вот будем там говорить, скажем, о паре учитель-ученик, то что это за верхняя ступень? Верхняя ступень – это разум учителя, который вообще никак не способен вписаться в рамки разума ученика. Несоотносим с разумом ученика. Это аспект внутренности хохмы учителя, который несоотносимо с разумом ученика, забегая вперед, который Малхус. Да? Ученик – Малхус. Разум учителя – внутренность хохмы, ученик – это Малхус. Вабхина бейс, а вторая ступень, гуа мадрейга тахтойна шибой, шигу из галус пхинас хитсониус шелифи рахами кабль худу. А вторая ступень в машпии, это та ступень, которая относится с одной стороны к машпии, с другой стороны относится к области, которая занимается раскрытием машпии, которая является внешним аспектом, как бы вот фасадом машпии, тем, чем он обращен к ученику, которая занята раскрытием внешности той информации, которая внешнего слоя той информации, которую он хочет передать, в сторону ученика. Ово гамкин бифхинас клолус адайн так далее. Уво гамкин бихинес клоус адай, но она еще относится к области общей. Эло шезеу клодос аэр машевшили из галсанами кабель. Но при этом это начало, вот это ступень, вернее, это тоже совокупная ступень, которая включает в себя совокупное знание, но уже в другой форме. Это знание здесь находится на уровне внешнем, в той форме, в которой это знание способно быть раскрытым ученику. Опять купюра. Улифианал цорих лоймар, что дефхинас мимуца де мойша. Надо сказать, и в соответствии с тем, что было говорилось выше, предположу, что там речь идет, развертываются рассуждения на тем образом, к которому мы, в общем, достаточно привычны в Майморе Рабиа Шаба, развертываются рассуждения на тему взаимоотношений между Машпией и Микабр, между учителем и учеником, вот, в которых такая вот схема прорабатывается. То есть, с одной стороны, есть та часть учителя, которая вообще неподъемна для ученика, совершенно несоотносима с учеником. С другой стороны, в самом учителе есть тот уровень, который способен что-то такое вот раскрыть ученику, чтобы ученик хотя бы краешком понял, что там внутри учителя, хотя бы увидел какой-то, ну хорошо, пускай намек на то, что там внутри учителя происходит на самом деле. Так вот, в соответствии с объяснявшимся выше, естественно, расшифровщик здесь не приводит маймер целиком. Хотя, в принципе, по-хорошему-то, то есть я не знаю, вот это по-хорошему или по-плохому, то можно взять и начать учить беседу Ребе, и вместо того, чтобы расшифровывать фрагменты, а учить сразу все. И так вот за несколько страниц какого-нибудь Двар Малхус мы постигнем почти всю Тору. То есть не постигнем, по крайней мере, познакомимся со всей Торой целиком. Здесь Ребе существенным образом сокращает, не Ребе, а вот составитель Пинуаха, существенным образом сокращает материал. Поэтому мы узнаем какую-то часть, но часть вот... Значит, предположим, что там велась речь об этом самом взаимоотношении между Машпией и Микабль, как учителя ученика, и так далее, вот эти ступени. Лифиан, и в соответствии с тем, что было сказано выше, цорих лиис депхинас, или цорих лиговин, сейчас увидим, депхинас мимуца де мойша, что посредническое начало мойша, машикос ванойхи амет хулю, то, что о нем написано, что, вернее, то, что он про себя говорит, я стою между Богом, между вами, «Лигагит лохэм худо», для того, чтобы сообщать вам тогда. «Эйне дойми лепхинас мимуца анал», она не подобна вот этому, вот этой мимуце посреднику, который был упомянут выше, насколько я понимаю, в разговоре о учителе и ученике. Дебивхинас мимуца она низбайр шимашем из галы губхинас хитсонью заэрливад. Худу. Чем не похоже? Ну, то есть, напрашивалось бы, и, честно говоря, я так и заподозрил, что так рассуждение будет развиваться, что вот эта нижняя ступень в Машпии, это и есть посредник в Мойше Рабейну. Это и есть та роль посредника, которая в Мойше Рабейну. То есть, в учителе есть высокая ступень, которая несоотносима с учеником, есть ступень, которая уже соотносима с учеником, но выдвигает в его сторону всего лишь внешние какие-то вещи. Вот отсвет, как бы, знания, которое содержится в учительской, если так можно выразиться. Ребе говорит, так вот, то, что посредник в Мойше Рабейну, это не то, что здесь у нас, вот в этом разговоре. Потому что то посредничество, о котором мы говорили выше, имеется в виду в учителе, вот этот элемент, который в учителе так заточен, что позволяет ученику что-то раскрыть. Шемизгал и губки он раскрывает, мизгал и губки на схитсоне заэрли вады худо. Он раскрывает только лишь внешние аспекты света. А волбим Мойше омра рабисейну, но в отношении Мойше наши учителя сказали другое. Мойше это не опосредователь света таким образом, что свет божественный, внешний, внутренний, простите, им обладает Мойше, дальше и, значит, он его каким-то образом преобразует, и вот нам достается что-то такое внешнее от него. Наши мудрецы сказали, шхина медабрес месой гройнишель Мойше, шхина говорит в гортани Мойше, из гортани Мойше, из горла Мойше, вернее. Умивуер бы мог и махра мошль алзе, и такая, значит, пример приводится тому, как Мойше Рабейну является посредником в другом месте, а именно к мой машке шешофихен дереха машпейх шеникра лейка ша машпехейни микабл клол клола машке ки мой вер дерех амашпейх хулу. Какой пример приводится для того, чтобы проиллюстрировать, в чем, какой пример мы обычно приводили взаимодействию между учителем и учеником, в котором вот есть такое опосредование света. То есть есть сущностный свет, а учитель передает вот всего лишь отцвет этого света ученику. И за счет этого ученик потихонечку выходит на тот уровень, когда он может постичь, когда он встает на край знания своего учителя, выражаясь известным оборотом. Мы сравнивали это с лампочкой, правда? То есть, ну вот, там, небо, лампочка, солнце, свети, лампадка, свечка. То есть, есть сам по себе огонь, а есть то от него, что доходит до наблюдателя. На самом деле, это, ну, вообще, там, восприятие наше зрительное, скажем, есть объект. Мы, то есть, мы наблюдаем стол. Это не стол нам в глаз попал, залез, да, и это просто опасно было бы. Не стол нам в глаз залез, не дерево, не цветок. Мы воспринимаем нечто от этого, какое-то вот что-то отдельное от этого стола и там, цветка. Образ, который вот прибыл к нам, отобразился у нас на сетчатке, там был обработан разумом, там мозгом был обработан как-то, не разумом, а мозгом именно в данном случае. И мы его восприняли. То есть отцвет. Назовем его отцветом. Не сам свет, а отцвет. Тем более не сам источник света. Не источник света, не свет, а отцвет. Это был пример обычного вот такого вот опосредования знания, внутреннего знания учителя таким образом, чтобы ученик мог там что-то такое отхватить от этого знания. А примером на Мойше Рабейну, объяснением вот этой метафоры, это уже метафора, да, шхина говорит в горле Мойше Рабейну. Но, тем не менее, она тоже нуждается в понимании. Объяснение этой метафоры, пример, который позволяет понять эту метафору, это лейка. Вот это вот лейка, то, что она здесь пишет, да, это лейка, проще говоря, лейка. Это такой инструмент, которым переливается жидкость. Если есть какая-то, есть напиток, и вот его, или жидкость, его переливают вот эта лейка, она ничего не получает в себе. Она ничего не задерживает в себе, не то что она не процеживает через себя даже. А она пропускает, как канал, пропускает через себя то, что через нее пропускается. Налили в нее воду, и вот эта вода, вот такой же, как она в том сосуде, из которого налили в лейку, она в таком же виде, как она внутри лейки, также она там на выходе из ее носика. Вот подобным образом Шхина говорила из гортани Мойши: «Блишум гергиш клоу, ким дваравая», то есть без какого бы то ни было опосредования, там, скажем, эмоциональным миром, скажем, Мойши, если я правильно понимаю слово гергиш в данном контексте. А именно дваравая, именно божественное речение говорило через его горло: «Гоя медабр метой гройный хур». Умивуя шом делихиура маго амайлыше шилой гергиш клоу, делихиура им гоя маргиш гоя йойсар тоев. И объясняет он там, и объясняется там, где там, кстати говоря, здесь Рэбе Рашаб не указал, и Рэбе тоже не указал, и, значит, и составитель Пинуха не дописал, и, наверное, не знает, но, или просто не указал. Ну, вот там, где ссылается Рэбе, на другое место. Не так важно для нас, крупных специалистов. Так вот, на первый взгляд, так там объясняется, что на первый взгляд, а в чем здесь достоинство, что Моше Рабейну эту информацию, он работает вообще как такой чистый транслятор. На первый взгляд, если бы он ощущал эту передачу, то есть это было бы маргиш гой ейсер тоев, было бы лучше. Венесбайер от Теймо, отшува, не знаю. Алзе, шим гоя маргиш, гоя мисаца мадовар адвар авая бой. Вахарка гоя йойца. И там объясняется, что если бы происходило вот такое вот эмоциональное смыкание с той информацией, которая через Моше Рабейну так пролетала, как через канал, через чистый транслятор, через лейку вот эту, то тогда происходило бы сцепливание с этим речением Моше Рабейну, а потом оно бы из Мойши исходило, то тогда имкей нейнзе дваравая мамаш, тогда бы это не было в буквальном смысле божественным речением. Киим двар Мойше, маши кибель маашем, а было бы речением уже Мойше, которое он получил от Бога. А волкши йойца белой аргоша гоя дваравая мамаш, а вот когда оно проходило через Мойше, таким вот образом, который здесь описан, белое аргоша, без ощущения со стороны Мойши, без вмешательства в это эмоционального мира Мойши, скажем. Если так, не уверен, что так можно сказать, но сейчас пока оставим так. То это действительно просто божественное речение как таковое. Ракши гоя ойвер, дерек гройнишель Мойши хули. Единственное, что отличие от... ну, понятно, что здесь можно, наверное, рассуждать очень-очень долго. Вот такие же, помните, как в наших разговорах самых вов про раба номер один и раба номер два. Вот, а если так, то а тогда возникает вопрос с другой стороны. А если мы так ответим, тогда возникает вопрос с другой стороны. Понятно, что здесь вот на этом тезисе можно пастись бесконечно. То есть, что если, значит, предположительные вопросы, да, вот эмоциональный мир Мойши не вмешивался вообще в это дело, в божественное решение, поэтому через Мойши божественное решение происходило без всяких потерь, вот как оно входило в Мойши, так оно и выходило, это абсолютно вот дыра такая, через которую божественное решение входит в мироздание, через которую Бог обращается к евреям. Ну, тогда в чем разница, проходит оно через Мойши или нет, да? А тогда какая разница? Почему евреям действительно напрямую не взаимодействовать? Теперь он отвечает на это, как бы, что это, но это было божественное речение, которое проходило через гортань Мойше, и вот это опосредование, оно было достаточно для того, чтобы евреи, они уже могли его воспринимать. Значит, это не совсем божественное речение, все-таки божественное речение, как оно прошло через гортань Мойши, хорошо, оно там не опосредовано эмоциональными качествами Мойши, но оно же, значит, в нем что-то произошло, ну и наверняка рассуждение, это я не без всякой иронии, если там, может быть, кто-то уловил в моей интонации иронию какую-то. Просто я к тому, что мы с вами, к сожалению, не знаем всей Торы целиком. Вот это уже с иронией. Но, тем не менее, можно угадать, что рассуждения в этом маймере, они не настолько односложны, как здесь у нас. То есть, вот то, что тот отрывочек, который мы сейчас проучиваем, он подразумевает, естественно, там какой-то гораздо более детальный разбор. Нам сейчас важно узнать с вами, что посредничество Моше Рабейну – это даже не посредничество вот такого рода, как посредничество внутренней структуры учителя в деле передачи запредельной для ученика информации этому ученику все-таки, в деле обучения ученика. А это что-то вот такое вот совсем, совсем запредельное, когда божественное речение входит в Моше Рабейну и буквально как через транслятор, через там, рупор прорывается к евреям. Ну, при этом, почему же, даже не ощущаясь Моше Рабейну, не одеваясь в его там, значит, какие-то эмоции его и так далее. А в чем же здесь тогда, как же это помогает тогда, что это речение проходит через Моше Рабейну? А вот это одевание в горло Мойша, Шхина говорит через горло Мойша, это вот и есть искомая адаптация, скажем, искомая, вот можно ли сказать, изменение в речении божественном, которое позволяет... Не уверен, что можно, потому что это два рава и мамаш, так или иначе. Вывод, который делается, что это речение Бога в буквальном смысле. Божественное речение в буквальном смысле. Не пересказ божественного речения Моше Рабейну. Не интерпретация, а это само божественное речение, но, пройдя через Моше, оно становится доступным для восприятия евреям. «Венимса депхинас мимуца де Моше, эйни доми лепхинас мимуца шабейломис». Получается, что посредничество Моше, оно не похоже на, ну, вроде аналогичную структуру посредническую, когда мы говорим, не похоже на то посредничество, о котором мы говорим применительно к каким-то процессам, которые в мирах происходят. Даже самым высоким процессом, который там взаимодействие между учителем и учеником, описывающийся примером с учителем и учеником. «Велахен пхинаса мимуца де Мойше». То и по этой причине посредничество Мойша, оно нацелено на то, привело к тому, что Тора была привлечена вниз. Шаальзе омар анейхи оймит бен авайо венейхам. Об этом он сказал: «Я стою между Богом, между вами». Лихагит лохем дваравая, для того, чтобы сообщать вам речение Бога хулу. Бове нимша халидей пхинас дваравая мамош. То есть, благодаря ему привлекается аспект божественного речения в буквальном смысле к Мойше Губе Эцем Хулю, как оно в сути божественности, да, в существе, в сущности божественности, не изменяясь, не дорабатываясь Мойше, не преобразуясь Мойше. Микол Моким ходит сорих ли сальдей Мойше. Тем не менее, это должно было происходить именно благодаря Мойше. Альдей Мойше давка. Мипиа кодж буру биацмей. А от самого Всевышнего они не могли это воспринимать, потому что Маавир, то есть тот, через кого прогоняется вот этот канал, через который прогоняется начало, вот, скажем, через лейку, вот эта лейка, она тоже воздействует. Она тоже воздействует. Ну, понятно, тут, в общем, достаточно очевидно, что за рамками этих выдержек лежат рассуждения о двух методах передачи, одном опосредованном, вот как в случае, когда мы, значит, я пересказал тебе, ты пересказал другому, тот другой пересказал кому-то еще, и вот там кто-то получил на выходе нечто. Это нечто, конечно же, имеет отношение к тому, что я сказал, ну, при хорошем раскладе, естественно. Там, если не произошло, если совсем уж испорченный телефон не получился. Но, тем не менее, это уже не мое речение, это речение вот этого последнего оратора, последнего передатчика, который это как-то проинтерпретировал слова, которые он услышал от предыдущего, их пережил там по-своему и передал наконец, следующим. Вот эта вот опосредованная передача, она очень сильно влияет на содержимое. Может произойти испорченный телефон, и тогда вообще ничего от того, что я попросил передать, не дойдет до адресата или дойдет в такой извращенной форме, что уж лучше бы не доходило. А здесь речь идет о мавер, о том, что о передаче через канал какой-то, да, через, то есть вот именно через рупор, вот через рупор я обращаюсь либо напрямую, либо через рупор, через рупор, предположим, какому-то человеку лучше слышно. Вот в данном случае Моше Рабейну, он такой рупор, но при этом этот рупор, он тоже влияет. Он тоже каким-то образом, вот он обеспечивает наличие этого рупора, обеспечивает возможность евреев воспринимать божественные речения. При этом это само речение, а не слова Моше Рабейну. Ваамошель, дальше опять купюра, ваамошель базек Моше Койсов, и пример тому, как написано, шекол бе... Моше Койсов сехал бецбоис аяд. Вот как человек, он пишет, записывает какую-то разумную мысль пальцами руки. У него возникла идея, и там стихотворение сложилось в голове, и вот он его записывает. Шейна коях атнуэша бияд клилы сехал. С одной стороны, ну это тоже такая обширная тема, надо ко всему этому относиться, как к такому конспекту очень сжатому. Обширная тема того, как различные аспекты, различные силы души одеваются в различные органы, человеческие органы. Мы с ней периодически сталкиваемся, дальше будем понимать ее все лучше и лучше, ну и сможем как-то, наверное, на каком-то этапе привязать и к этим рассуждениям ту базу, которая нарастет у нас вот, из других сочинений, скажем. Так вот, человек записывает какую-то разумную идею рукой. Рука не является сосудом для разума. То есть разум у нас, для него, для силы разума, соображения, есть другой орган, мозг называется. Да? То есть вот для разума удобно одеваться в мозг. Он находит в мозгу хорошее такое вот пристанище для себя, такое прибежище. Разум, мозг – это тот инструмент, через который разум воплощается в существование человека. А рука – нет, рукой не думают, руками не думают. Как, знаете, детям говорят, там, ты посмотреть хотел, руками не смотрят. Вот руками тем более не думают. Так вот, пальцы руки и сила движения руки, оно не представляет собой сосуды для сехера, для разума. Вейна сехер мислабеш бе акоях атнуэша бе яд. И сила разума, она одевается в движение руки ким бе дерех мавер ливад. Вот таким вот образом, что она как бы пронизывает, просвечивает, проливается через руку, как физический объект, силу движение руки как уже более духовное, нечто утонченное. Но это, вот это все, оно служит не средством одеться, то есть не рука начинает думать, а дальше воплощает на бумаге, чего она себе, чего она там поняла из того, что мозг напридумывал. А рука становится проводником, вот этой трубкой, вот этим вот... этим рупором, да, для воплощения данной идеи. Велахена коях атнуя ботли гамри лео рассехал, то есть сила движения руки, она полностью подчиняется свету разума. Векефи ой рассехал кейна ядмис на неаме ацмой, и подобно под воздействием вот этой силы разума, насколько я понимаю, рука, она сама шевелится, вот записывая, производя соответствующие возникающим в разуме идеям, значит, движения, шебуршания, шевеления, которые воплощают эту идею в буквенной форме. То есть рука, она не служит сосудом, который воспринимает идею. Это даже не ученик, который выслушивает учителя, как-то понимает его слова и конспектирует. Ну, бывает такой секретарь, который слушает, что там говорит мудрец, и конспектирует там, как он понял, так и конспектирует, естественно. А это вот такой, такой канал. Если я правильно понимаю, сейчас мы, вот этот канал, это и есть подобие той лейки, которую мы упомянули выше, и посредничество Мойше Рабейну. К Мойше Косу Мокемаха, как написано в другом месте. У Микол Мокема Рейзе Пуэль, и в любом случае это, значит, что, к чему это приводит? Шали Дейзе, Боа Сехали Дейси Сакса Вхуду. То есть разум таки да проливается в буквы, написанные на бумаге. А опять же, бумага не является, бумага не думает. Она не является инструментом думания. Буквы не являются инструментом думания. Это такое вот нечто совершенно, совершенно лишенное разума. Сами по себе буквы, рассыпанные буквы, из, там, дети играют в кубики, рассыпали кубики. Эти буквы, они не доносят никакого разума. Разум заключен в том, как эти буквы просочетались друг с другом. Откуда это берется, сочетание этих букв? Берется из разума, который проливается через силу руки, собравшую из этих кубиков слово. Или через силу руки, которая записала, написала буквы на, записала бездумные буквы на бездумной бумаге. «Векмойхан юван бифхинас мимуца де Мойше». Подобно этому понятно в отношении того, как Мойше Рабейну был посредником. «Шими ейшу бедерах маверли ваад микол моки марей запойл ши юхал и скадл беншом из Исроэль». Вот, кстати говоря, действительно очень сильный пример, который позволяет понять, каким образом Мойше Рабейну, с одной стороны, не преобразует знание, полученное им от Всевышнего, скажем, речение божественное, не преобразует, а с другой стороны, и оно вроде как через него проходит, как вода сквозь лейку, сквозь носик лейки. Но с другой стороны, именно после его участия в этом процессе, после того, как он включился в этот процесс, речение божественное становится доступным евреям. Потому что, скажем, сам по себе мозг, не пропустив свое воздействие, свою идею, свой замысел через руку и силу движения руки, он не смог бы нам сообщить сам. В другом можно на самом деле то же самое проговорить с воплощением разумной идеи в буквах речи. И, на мой взгляд, если правильно расставить акценты, то получится то же самое. Но здесь, наверное, это более выпукло, потому что речь все-таки она близка к разуму, а здесь совсем далекие друг от друга вещи. Вот тупая рука, тупая сила действия, бездумные чернила на бездумной бумаге. Тем не менее, именно таким образом может быть донесена информация письменно, скажем, до другого человека. И также Мойше Рабейну, он задействован в божественном речении. Божественное речение через него пролетает, как бы, совершенно вроде бы никак не меняясь, как через канал такой пустой. С другой стороны, наверное, существенно более пустой, существенно менее воздействующий, так мне кажется, нежели рука воздействует, там, рука и силы ее там, действия, они воздействуют там, оказывая меньшее воздействие, так я понимаю, на божественное речение, хотя Бог его знает, может, здесь и сравнивать-то нельзя. Тем именно благодаря задействованию Мойше Рабейну, участию Мойше Рабейну, божественное речение становится доступным для евреев, может быть воспринято еврейскими душами. То есть, с одной стороны, Мойше Рабейну не делает эти речения небожественными, с другой стороны, именно его участие делает их воспринимаемыми. «Валазейсам еезда анейхиоймит бен авай венейхам худу». И по этой причине, несмотря на то, что я стою между Богом, между вами, после купюра, сообщает Рэбе Рашаб, «микол моким поним бефоним дибер авай и махем». Несмотря на это, данный процесс, он описывается как процесс «лицом к лицу говорил Бог с вами». «Шамойхер ацмей мидабер и махем», как это объясняет мудрецы дальше, что вы не подумали, там, когда как раз комментируя то, как Мойше Рабейну описывает эти события, они так это поясняют таким примером, что это вы не можете сказать, что это какой-то маклер с вами там говорил и соблазнил вас на покупку или как-то перехитрил вас. Нет, с вами разговаривал сам торговец, сам исходный, сам хозяин товара с вами разговаривал. И непосредственно, как же вы непосредственно, основное количество, основную Тору получали евреи через Моше Рабейн. Так вот, это определяет Моше Рабейну как разговор с самим Всевышним, потому что он не преобразовывал никаким образом божественное речение. Так вот, сам Шаамой Хирасми Медабер Махем, сам торговец, он говорил с вами, а не маклер, не посредник. Шенимшах вы никогда бы не шел мыслить сурал пхинас пнимиус вясму сойвенсейв мамаш хулю, ибо проник по таким образом вот за счет общения, за счет получения Торы через Моше Рабейну, несмотря на то, что это получение через Моше Рабейну, привлекался евреям и воспринимался еврейскими душами аспект внутренности и сущностности бесконечного света в буквальном смысле.